Добрый день, дорогие товарищи. Мы сегодня начинаем наш очередной виртуальный урок. Продолжаем книгу «Зор». Сегодня у нас новая статья «Ночь невесты». По нашей книжке, с которой мы с вами изучаем, это книга «Зор», страница 460. Как обычно, рядом со мной мой помощник-ученик Александр Козлов. Он сидит на компьютере, принимает, ждет ваших вопросов, и самые хорошие из них, и актуальные, мы, естественно, пустим в эфир и постараемся на них ответить. Статья очень интересная. Статья вообще базисная, потому как она говорит о нашем состоянии, о том, что мы с вами переживаем. Дело в том, что все нисхождение сверху вниз из мира бесконечности, мир бесконечности, затем нисхождение вниз, это первое состояние. Затем нисхождение вниз до состояния «наш мир», второе состояние. И подъем из нашего мира в третье состояние – это совершенство, которое мы должны постичь. И мы находимся сейчас с вами вот здесь вот, в начале подъема. Вот это наш 21 век. Вот где мы с вами находимся. Так вот, практически, о чем говорит эта статья «Ночь невесты»? О том, что все, что произошло здесь с нами, при нисхождении сверху вниз, здесь находится 5 миров, которые мы с вами прошли. Мир Адам-Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия и наш, наинизший, наихудший из миров. В нем мы прошли всю нашу историю. Все 15 миллиардов лет существования нашего мира, включая Землю, и наше существование, и развитие, эволюцию в ней, на ней. И сейчас мы с вами приходим к состоянию, когда мы начинаем подниматься. Пока еще нету этого подъема, но мы уже начинаем ощущать, что нам тесно, что нам плохо, что мы не можем существовать в той же системе, в том же направлении развития, в котором существовали до этого времени. Потому что заканчивается, что называется, ночь невесты. И начинается рассвет. Время само по себе и ночь тоже нужное и необходимое, потому что оно подготавливает нас к рассвету. Ночь невесты не имеется в виду уже брачная ночь. Это ночь еще невесты, которая готовится к тому, чтобы на следующий день после ночи она обручилась, соединилась со своим возлюбленным, женихом. Поэтому эта ночь, она все-таки ночь. Она тьма, изгнание, отдаление. Когда человечество начинает постепенно к концу этой ночи осознавать, в каком действительно тупике, тьме, безысходности она находится. Вот об этом и говорит статья. Значит, книга «Зор» на русском языке, страница 460. Раби Шимон, это автор книги «Зор», вместе со своими учениками он написал ее, как мы с вами уже говорили, сидел и занимался Торой в ту ночь, в которую невеста Малхут соединяется со своим мужем Зерампином. И все друзья, находящиеся в свадебном зале невесты в эту ночь, следующую за праздником Шавуот, обязаны вместе с женихом стоять под хупой, под свадебным таким балдахином, и быть с ним, с женихом всю ту ночь, и веселиться с ним исправлениями невесты, то есть учить Тору, пророки, а затем святые писания, а затем и мудрость всю, потому что именно эти исправления, которые проходят все эти мудрецы, праведники, то есть мы, души, они проходят в течение этой ночи, и именно они в исправленном своем состоянии являются украшениями невесты. а невеста исправляется с их помощью. Невеста – это все творение, которое становится таким поднимающимся, исправляющимся, равным, достойным Творца и соединяется с Ним. И соединяется с Ним, поднимается к Нему, исправляется именно благодаря вот этим праведникам, этим людям, которые пытаются с собой, над работой над собой, собою и помощью другим исправить все творение, всю эгоистическую нашу суть, поднять ее к свойству отдачи и любви. И поэтому невеста исправляется, украшается ими и весела с ними всю эту ночь. А на завтра, в день праздника Шавуот, она является к хупе, к свадебному балдахину, к покрову, к экрану, который покрывает их. Экран – это свойство отдачи, свойство альтруизма, вне себя. Только вместе с ними, со своими праведниками, которые поддерживают и образуют ее, это единый, этот единый сосуд, который способен уже получить все наполнение Творцом. И эти ее друзья, занятые всю ночь Торой, то есть исправляющие себя, называются сыновьями хупы, сыновьями вот этого вот всего единения, слияния невесты с женихом, или всего мироздания с Творцом. И когда она является к этой хупе, Творец спрашивает о них, благословляет их и украшает их украшениями невесты, счастливы удостоившиеся этого. Это то, что говорит нам Зоар. И поясняет. Все дни изгнания называются ночь, потому что время скрытия Творца от людей и вследствие власти этих нечистых эгоистических сил в человеке, человек не ощущает Творца. И поэтому он не понимает поначалу, что же он проходит, эти состояния, почему они называются ночью. Но постепенно мы видим, как в наше время человечество начинает их осознавать, ощущать и давать им правильную оценку. То есть появляется в нас, в принципе, два определения. С одной стороны, мы ощущаем никчемность, пустоту, какую-то отрешенность, неудовлетворенность, ненаполнение этим существованием. С другой стороны, в нас все-таки проявляется какая-то уверенность, какая-то тяга, какое-то знание о том, что очевидно должно быть что-то выше этого. И это все основано на нашем эгоизме, который развивается в продолжении всей нашей этой истории, эволюции. Так вот, вся эта наша история, она называется ночью, и мы в течение этой ночи должны себя подготовить. Подготовить в таком виде, когда мы четко понимаем, осознаем, что все наше развитие до сегодняшнего дня, оно было тоже необходимо, и все эти состояния, этапы, которые мы прошли, они были необходимы, потому что мы, в общем-то, таким образом подготавливаем пустое кли, сосуд. А кроме этого, мы постепенно из этой пустоты начинаем осознавать, что эта пустота должна иметь какую-то свою цель, потому что нет в природе чего-то бесцельного, незавершенного. И поэтому мы пытаемся разглядеть, где же это находится, и вот Зоар рассказывает нам об этом. И все эти люди, как мы с вами, и предшествующие нам в течение долгих, многих поколений, которые раскрывали, пытались раскрыть эту суть всего существующего, они называются друзьями невесты. Они называются сыновьями этого свадебного устройства всего этого, то есть всего мироздания, потому что они именно и создают все эти предпосылки, условия, при которых все мироздание, все созданное Творцом, может принять форму, когда оно подходит под его свет, может принять его наполнение в себя, называться таким образом невестой. Поэтому те, личности, которые подготавливают себя и человечество к такому состоянию, они называются «бней эхала», то есть сыновья этого зала, в котором происходит это соединение всего творения невесты с Творцом, с женихом. Или Малхут с Зарампином. Малхут называется все желание, созданное Творцом, которое прошло все этапы своего опустошения, осознания своей пустоты, осознания необходимости в наполнении, в правильном, в единении с Творцом, с помощью свойства отдачи и любви, и таким образом приходит к этому состоянию. И это состояние, когда возникает это единение, оно называется ночью. Ну, не ночь, а на переходе между ночью и днем. Потому что ночь – это все состояние изгнания. Мы не осознаем наше состояние изгнанием, когда, как я здесь написал, ночь невесты, абсолютно все эти этапы, которые мы прошли. Состояние изгнания мы ощущаем с вами, в принципе, даже не здесь. Мы его ощущаем вот на этом отрезке пути, когда мы уже начинаем с помощью кабалы осознавать состояние свое собственное, когда мы изгнаны из духовного мира. Мы считаем себя находящимся ниже его и желаем подняться к нему. Это истинное состояние изгнания. То есть все состояния, они определяются относительно их осознающего. Поэтому, если мы спросим сегодня у человека, ну, ты что, находишься в изгнании откуда-то, он не поймет, о чем мы вообще с ним разговариваем. То есть вот этот этап, когда мы получаем здесь точку в сердце, и с этой точкой в сердце приходим к кабале и начинаем с помощью ее развиваться, пока мы не получаем проход через махсом и не входим в состояние контакта с Творцом, вот это состояние и есть ночь. Но, в принципе, поскольку все предыдущие этапы, хотя мы их и не осознаем, они также являются подготовкой, сопутствующей этому конечному состоянию. Они все подготавливают его, толкают его, постепенно его образуют. Поэтому и все эти предыдущие этапы называются ночью. И, как мы знаем с вами, если мы будем проходить эту статью глубже, не в рамках одночасового урока, то мы с вами узнаем, что ночь состоит из нескольких этапов. Первый этап – это подготовка к ночи, когда человек заранее знает, что он входит в состояние ночи. Это когда заканчивается день, то есть силы эгоистические настолько давят и властвуют над ним, что скрывается над ним солнце, что постепенно он входит в тьму. Он должен понимать, что этот этап необходим для накопления эгоизма в нем, чтобы потом с новыми силами и на новой ступени он смог с ним работать. Потому что все постижение и возвышение, оно происходит только благодаря исправлению эгоизма, который раскрывается в человеке. Чем больше в нем раскроется эгоизм, тем, естественно, и выше он поднимется. Поэтому необходимо серьезное, широкое и глубокое раскрытие эгоизма. И поэтому человек еще в течение дня подготавливается к тому, что будет ночь. Он запасается с энергией, осознанием, пониманием того, что будет с ним происходить ночью. И поэтому, когда приходит ночь, он аннулирует себя. Он плывет в этом эгоизме, понимая, что сейчас он властвует над ним. Он не может ничего поделать с собой, но пытается не солидаризоваться с ним, не соединяться с ним, а просто находиться в нем. Как, знаете, как Ноах в своем, как это по-русски называется?
Ковчеге.
Как Ноах в своем ковчеге, то есть в бурном море, он находится внутри какой-то скорлупы и в этом состоянии движется вперед к цели. Так вот, то же самое происходит и здесь в течение ночи. Так человек движется в ночи до полуночи. Он спит, он находится в лежачем состоянии, когда его голова, туловище и ноги находятся в абсолютно одинаковом уровне духовном, то есть он не думает, не может думать, происходит исторжение из него света, он находится в абсолютном таком как бы полумертвом состоянии. Поэтому называется сон 1/60 от смерти. Зоар об этом тоже говорит в другом месте, мы с вами как-то будем это изучать. А затем в полночь происходит уже, с полуночи и дальше, происходит уже развитие к утру. И там говорим уже о подготовке к утру. Начинает кричать петух. Петух, то есть особое свойство, которое уже предугадывает рассвет заранее, хотя его еще нет, но он чувствует это. Петух вообще на иврите тернеголь от слова гевер, от слова мужчина, муж. То есть это слово, это говорит о свойстве, когда человек начинает уже пробуждаться с мужской силой, как бы встает, приподнимается в нем возбуждение к утру, к связи со светом. И затем уже идет предрассветное состояние, самая темная часть ночи перед рассветом. И затем уже так называемый амуда-шахар, восходящий рассвет, сам рассвет и уже свет дня и солнце. Очень много частей в этом раскрывает Зоар в этом во всем процессе. Но мы это все, в принципе, на себе быстро проходим, изучая Каббалу. В этой методике можно долго не мучиться, а пройти ее буквально за несколько лет. В то время как человечество будет, конечно, проходить это намного дольше. И в итоге все равно, рано или поздно, но все придут к состоянию, когда мы, каждый из нас индивидуально или группами маленькими, приходим к состоянию утра невесты, а в принципе все человечество должно к этому прийти, и затем состоится, когда все подходят к этому состоянию, мы как бы входим в свадебный зал, собираемся вокруг этого свадебного балдахина, мы все соединяемся вместе в один сосуд, и затем происходит огромное, полное, окончательное состояние слияния, соединения всего творения с Творцом. И каждый получает там свое наполнение индивидуальное и ощущает также это общее наполнение. Поэтому Раби Шимон и все его товарищи, а они являлись 10 основополагающими сферотами, которые образовывали этот сосуд, бодрствовали в эту ночь. И каждый из них вновь и вновь обновлял Тору, то есть постепенно все больше и больше исправлял себя для будущего наполнения. Потому что Тора – это методика исправления. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору для его исправления. Раби Шимон был счастлив с ними, с его товарищами. Сказал им Раби Шимон: «Сыновья мои, счастлив наш удел, потому как завтра именно с вами явится к хупе, к этому соединению с женихом невеста. Потому как все эти, исправляющие невесту в эту ночь, радующиеся ей, все будут записаны в книгу памяти, а Творец благословит их 70 благословениями и украшениями короны высшего мира». Потому как все 7 сферот, каждый из которых состоит из 10, 7 сферот Зарампина, Хесед, Двора, Тиферет, Нецеход, Исод, Малхут, каждый из них состоит из 10, и так 70 украшений, так называемых 70 светов, они все войдут в приготовленное этими праведниками, этими 10 создателями книги Зоар, сосуд, в этот сосуд. И все бывшие их прегрешения, которые они раскрыли, а они раскрывали прегрешения за все человечество, потому что они представляют собой 10 основных сферот. То есть мы знаем, что все мироздание, мы с вами уже изучали не раз, оно состоит из 10 из 10 основных свойств. Так вот, эти 10 сферот, они являются 10 этими праведниками, которые написали нам книгу Зор. Поэтому книга Зор, она рассказывает о всех 120 ступенях подъема из нашего мира в высший мир. А они представляют собой все вот эти 10 сфер, все эти 10 свойств. И являются сами как бы основными, основополагающими, столбовыми относительно всех нас. То есть все мы где-то к ним подсоединяемся, к этому дереву. А они являются основными. Все мы вокруг них. И поэтому книга Зор, когда была написана, она представляла собой абсолютно законченное создание. То есть она говорит о всем исправлении до самого его конца. Включает в себе все 125 ступеней. И поэтому каждый из нас может черпать оттуда, независимо от того, какой точке мироздания он находится, какой части всего этого тела, созданного Творцом, всего этого творения он относится, все равно он относится к сказанному книге Зор, потому что эти 10 основных сфер, основных свойств, которые олицетворяли эти 10 авторов книги Зор, они основные, он относится к ним. Открыл Раби Шимон и сказал, то есть открыл, раскрыл еще больше предстоящее перед ними. И сказал, небеса рассказывают о величии Творца. Уже объяснял я это, но в это время, когда невеста пробуждается, то есть все вот это творение, они участники книги Зор, автора книги Зор, они, в принципе, совершили своими действиями все исправление за всех за нас. То есть исправление закончено. Будущее состояние определено. Оно существует. А нам остается лишь его раскрыть. В принципе, мы исправляем только лишь свое включение в это совершенное состояние. Мы его не строим сами, как бы, оно уже создано и построено. Мы только исправляем себя, чтобы его ощутить, чтобы активно пробудиться в нем. Так вот, говорит Раби Шимон, небеса рассказывают о величии Творца. Уже объяснял я это вам, но в то время, когда невеста пробуждается, чтобы войти на завтра под хупу, под связь со всеми своими товарищами, под связь с Творцом, со своими товарищами, то есть, которые определяют ее. Невеста – это вот это вот весь сосуд. Невеста. А свет, который должен прийти и заполнить ее, это Творец, это жених. Так вот, все эти товарищи, которые радовались с ней всю эту ночь, и радуется она с ними, почему радуется ночь? Потому что ночь невесты, как я уже говорил, она, это тот этап в основном, когда уже люди понимают, что они находятся в состоянии ночи, что перед ними утро, перед ними связь, слияние, они заранее уже ощущают это будущее состояние, и поэтому радуются ему. То есть это как человек, перед которым находится прекрасный обед, огромное угощение, совершенное, абсолютно удовлетворяющее любым его каким бы то ни было требованием и вкусом, и ему не хватает только своего еще аппетита, и поэтому он радуется тем, что скоро у него появится еще больше аппетит. Вы знаете, что перед этим он обычно, может быть, пойти погулять, что-то делать, позаниматься, что-то выпить, немножко остро и так далее. То есть, когда есть впереди приятное, прекрасное, то уже предвкушение этому, оно даже еще больше обостряет ту встречу, которая будет. И поэтому они радуются этому всю ночь, и радуется вместе с ними вся невеста, то есть все вот это творение, созданное Творцом, все то желание, которое теперь уже правильно, постепенно настраивается на получение в себя всего того света бесконечности, который называется Творец. и радуется она с ними, исправляется и светит своими украшениями. Исправляется она, то есть все эти желания, бывшие эгоистические, они исправляются на обратные, на альтруистические. На альтруистические и светится своими украшениями, то есть обратным светом, как бы устремлением к Творцу. Вот как любящая устремляется навстречу любимому, вот это и есть Ор-Хозер. Которую она устремляет к нему. Только тогда, когда достигает это устремление с ее стороны самого полного, совершенного своего значения, силы, вот тогда и происходит их слияние. То есть здесь все зависит от женской части творения, от невесты. А на завтра, то есть с появлением света, с появлением солнца, с появлением нового дня, того дня, когда собираются они вместе, множество, массы, войска и полчища собираются к ней. То есть раскрываются все эти части творения. Здесь Зор говорит уже о том, что в будущем будет, притом это в ближайшем будущем, как мы знаем, мы с вами находимся уже на последнем этапе этого развития, и это должно произойти буквально в наши дни. Так вот он говорит, множество, массы, войска и полчища собираются к ней, к невесте, и она и все эти массы, войска и полчища ожидают каждого из тех, кто исправлял ее, занимаясь Торой, то есть исправлениями в эту ночь. Потому что соединились вместе Зарампин и Малхут. Зарампин и Малхут. Видит невеста своего мужа, и сказано, небеса говорят о величии Творца. Небеса – это жених, входящий под хупу, Зарампин, называющийся небеса. Это здесь небеса. Небеса светятся, говорят, как свечение сапфира от края и до края, то есть покрывают весь небосвод, всю землю. Тут Зор, конечно, много нам объясняет, как разделяются все наши действия на 6000 лет, потому что от первой души, которая здесь раскрыла это состояние, называлось Адам, который 5770 лет назад раскрыл это состояние, и до состояния, когда мы за 6000 лет должны раскрыть это состояние, то есть вы понимаете, что осталась нам вот эта разница в 230 лет, но эта разница уже не имеет значения, мы можем ее покрыть и раньше, потому как это зависит уже от нас. Главное нам было достичь состояния, когда раскрывается книга Зор, раскрывается методика исправления. И само состояние творения, которое называется уже невестой, оно говорит об окончании всей этой работы, потому что невеста называется Кала. Кала от слова «конец». Конец, то есть за окончание всего исправления. А жених называется Хатан от слова «нухет». Нисходящий в невесту. То есть невеста заканчивает свое исправление, поднимается к жениху, и жених опускается в невесту. Я вам советую очень почитать эту статью, она так очень, очень ярко написана. Пункт 129. Величие Творца, который называется Эль, это невеста, Малхут, называемая Эль. Как сказано, Эль гневается каждый день. Все дни года она называется Эль, а сейчас в праздник Шавуот, когда она вошла под хупу, она называется величием. главного, светящегося в ней с всего света. Имя Эль, у Творца есть много проявлений относительно творения. То есть у него нету имени самого Творца, у самой высшей силы. А имена его означают те свойства, которые ощущает творение от него. То есть его проявления. Или он высший, или он жестокий, или он милосердный, или он мягкий, или он добрый, или он... в общем, любые. Вот Эль – это свойство самого большого милосердия, которое появляется вместе с самым большим гневом. Потому что иначе же быть не может. На чем должно проявиться милосердие? Когда ощущается огромная неисправность низшего, ощущается при этом огромный на этом гнев высшего, и здесь начинают ощущаться над этими естественными жесткими состояниями природы, неисправность и гнев, начинает ощущаться переход на более высшую ступень, когда склоняется невеста, и из милосердия нисходит к ней Творец. И здесь в этом проявляется величие Творца и любовь со стороны невесты к нему. В тот час, когда небо, Зерамбин, входит под хупу и светит Малхут, то есть Творец приближается и светит всем нам своим светом во все души, все ее товарищи, невесты, то есть все ее части, это мы с вами, исправляющие ее своими занятиями, все известны, каждый по имени. Как сказано, деяния рук его повествует небо. Деяния рук его – участники этого союза, называемые деяния рук. Как ты говоришь, деяния наших рук утвердили для нас. То есть те действия, которые мы сделали своим эгоизмом, руки называются эгоизмом, потому что хотят все в себя, все выбрать. И поэтому, когда действия антиэгоистические проявляет человек, тогда он подготавливает себя именно к этому слиянию с Творцом. И на это сказал Рав Амнон Саба. Мы с вами уже изучали. Это был великий мудрец, который в основном излагал всю систему мироздания через буквы. И все буквы поэтому называются буквы Рави Амнона Саба. Потому что он раскрыл для нас всю эту сферу, которая относительно нас проявляется через буквы. Через буквы это не просто, это так, как мы устроены, через пять частей легких, через которые мы выдыхаем воздух, через гортань, через пять частей гортани, через пять частей рта, полости рта, через пять уже выходящих из рта звуков, голосовых, нёбных, щёчных, языковых, губных. И эти пять групп звуков, они и представляют собой уже исходящие из наших пяти исходных сферот. Кетер, Хухма, Бина, Зерамбин, Малхут представляют собой уже информационные внешние данные. Так вот, здесь этот Рабби Амнон Саба говорит: «Не позволяй своему рту прегрешить, чтобы не позволил человек своему рту приблизиться к злу. Не позволил, чтобы рот...» Ртом называется, как мы знаем, «П», то есть место, где находится твой экран, твоя антиэгоистическая сила, которая обращает весь свой твой эгоизм в отдачу и любовь. Не позволил, чтобы твой род приблизился к злу, не позволил, чтобы род был причиной прегрешения, на которой есть печать Святого Союза с Творцом. Святой Союз имеется в виду свойство отдачи, взаимное со свойством Творца, которое исходит со стороны творения к Творцу. Потому что если делает так, увлекает это его в ад. Адом является получение ради себя, когда человек полностью... Он освобождается, опустошается от высшего света, отдаляется от него, падает в противоположное состояние. А управляющий адом по имени Доме и сотни тысяч ангелов с ним, сотни тысяч это имеется в виду та мощность, с которой человек падает вниз – это не количественное, а качественное падение, стоят в воротах ада, то есть этот же род, то есть это же место, где человек должен был соединиться с Творцом, как бы в своем поцелуе, в своем единении с Творцом, оно, это соединение, обращается наоборот в разрыв связи с ним, вот, и нет ему позволения приближаться к тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире. То есть те, кто заранее приготовит себя к тому, чтобы все их действия были направлены на отдачу, чтобы их род не прегрешил, то есть постоянно-постоянно накапливал экран на желании, на самом высшем желании, которое мы называем говорящий человек, а это определяется тем, что мы извлекаем из своего рта, этим мы отличаемся внешне от остальных существ. Так вот, здесь мы должны очень четко следить за тем, чтобы наш экран сохранил свое место и свою силу. Когда случилось у царя Давида то, что случилось, то есть когда он взял себе Батшеву, женщину, муж которой отправился на войну, а Давид забрал ее себе, когда случилось у Давида то, что случилось, объял его страх. В то время поднялся, думая, перед Творцом и сказал: «Владыка мира, сказано в Торе, человек, который прелюбодействует женой замужней, то что ему положено? Давид нарушил союз». Ответил ему Творец: «Давид праведник, и его святой союз непорочен, потому как Батшева заранее была уготована мною ему еще со дня сотворения мира». Сказал ему Дамы: «Владыка, если открыто тебе, что перед ним это не то перед ним-то это не открыто перед Давидом. Ты об этом знаешь, но он-то об этом не знал, почему он смог пойти на такое?» Ответил ему Творец: «Все, что делал Давид, было с моего разрешения, потому что ни один из уходящих на войну не уходит, пока не даст жене своей подписку о разводе». Сказал тогда Думе, то есть этот ангел смерти: «Но если так, это непростая вообще здесь идет какая-то перепалка между якобы ангелом смерти и Творцом. Имеется в виду то, что происходит в каждом из нас. И не в случае с какого-то прелюбодеяния с женщиной, а имеется в виду с нашим эгоистическим желанием. То есть имеем ли мы право в каком-то виде, в каком-то случае поступить якобы для своего эгоистического наполнения?» В таком случае говорит ему Доме, этот ангел смерти: «Но если так, то Давид должен был ждать 3 месяца, а он не ждал». Ответил ему Творец: «Отсрочка нужна только для того, чтобы убедиться, не беременна ли женщина от прошлого мужа. Но раскрыто мне, что Урия, ее муж, никогда не приближался к ней, потому как имя мое, Урия, от слова Ор, Юткей, Ор Творца, отпечатано в нем. И поэтому этого не произошло». В принципе, рассказ, он абсолютно аллегорический. Дело в том, что Давид представляет собой Малхут, то есть все творение, всю невесту. То есть Давид – это Малхут. Малхут состоит из 2 частей. Высшей и низшей. Высшая часть, она скрытая часть, абсолютно тайная часть. Она называется Урия. Урия от слова Ор, Юткей. То есть свет Творца. Относительно творения не имеет еще никакого отношения к творениям. Он только подготавливается к творениям. Вот это вот как бы первый супруг Батшевы. Почему называется Батшева? Потому что Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех от Исод Малхут, 7 частей, а Батшева называется Бат, то есть производная от 7. Шева это 7. То есть имеется в виду полная Малхут, а Давид имеется в виду только вот эта вот низшая часть. То есть, естественно, что подготавливается невеста под воздействием света Творца, которая называется Урия, а затем она раскрывается уже в своем следующем уровне, называемом Давид. Поэтому называется Давид, царь Давид является как бы олицетворением всей Малхут. Одно из самых популярных имен в мире, кстати говоря, даже на сегодня. Сказал ему тогда ангел смерти: «Владыка мира, это то, что я и сказал, если открыто тебе, что Урия не имел связи с Батшевой, не имел связи, потому что на уровне Хагат не может свет войти в эти келим, в эти желания». Кто же раскрыл это Давиду? Он обязан был ждать 3 месяца, ведь он же не знал об этом. А если скажешь, что знал Давид, что Ури лежал с ней, то есть вошел в нее, почему же отослал его Давид к жене, сказав: «Спустись к дому своему и вымой ноги», то есть вот эти вот части наи этого общего тела души. Смотрите, как Зор аллегорически нам рассказывает все, и как он нас путает этими своими определениями, что ли, очень земными, которые нас буквально сразу же валят в совсем другое понимание рассказа. Ответил ему Творец: конечно, Давид не знал, но ждал более 3 месяца, потому что 4 месяца прошло, как учили мы, 15-го Нисана, послал Давид своему, народ на войну и так далее. Короче говоря, здесь нам в тайных цифрах сообщают, в каких числах и каким образом произойдет постепенный переход из того, что свет Творца, который наполнял высший сферот в Малхут, он начнет проходить и проявляться в низших сферах в наше время. Это когда как бы аллегорический Давид начнет проявляться как получающий этот высший свет Творца. Мы являемся как бы этим общим сосудом, который так называется Давид. На этом закончилась как бы их перепалка между собой. И в принципе Зоар заканчивает на этом разговор всю эту проблему между Доме. То есть проблема-то в чем? Если раскроется свет сверху вниз, от Урия к Давиду, раскроется ли он в виде ангела смерти, который называется Доме, то есть раскроется ли он в эгоистическом виде и в эгоистическом получении, или он раскроется, нет, наоборот, в альтруистическом получении. В этом-то вся и проблема, в этом вся, все это разногласие между Творцом и Думе. Думе, эгоизм человека, пытается найти здесь какую-то лазейку. А можно ли получить высший свет раскрытия Творца эгоистически? И в итоге вот этого вот всего, всей этой разборки материала, мы видим, что нет, здесь все уготовлено так, что только лишь альтруистическим путем, исправив абсолютно все келим, мы приходим к получению, к раскрытию Творца внизу, в наших келим, которые называются Давид. И поэтому о деянии рук его повествует небо. Это те товарищи, которые соединились в невесте, Малхут своими знаниями, занятиями, исправлениями. И все они участники союза с ней, называемые деяния рук его. А она восхваляет и записывает каждого, что такое небо, небосвод. Это небосвод, на котором солнце, луна, звезды и знаки зодиака. Называется памятная книга. Небосвод – это тот же экран, на котором записываются все действия, все исправления. И в нем, на этом небосводе, поэтому и происходит свечение того света, который от него нисходит в Малхут. День за днем принесет Омер, то есть сноп, святой день, когда свет окажется в наших душах, в наших келим. И ночь за ночью, то есть все ступени сферот Малхут, которые прошли все эти ночи, которые собрались все в одну единую ночь, славят одна другую тем, что каждая получит от другой полное раскрытие, то есть полная тьма относительно полного света так раскроет себя. И и создаются при их наполнении небосводы и новые небосводы и новые земли, потому что мы знаем, что на земле как бы возникает 5 уровней эгоистических, раскрываются, и все они покрываются 5 небосводами. И таким образом весь наш эгоизм, огромный, состоящий из 5 сфер, он полностью заполняется, заполняется высшим светом. И на этом достигается полное исправление, наполнение, которое должно произойти максимум до 6000 лет, но мы, в принципе, находимся уже в его окончательной реализации. Только нам надо раскрыть это для себя. И потому, как создались небо и земля, то Зарампин находится на нисхождении в Малхут. И ждет только раскрытия ее украшений, то есть Орхузер, когда Малхут полностью проявит свои свойства отдачи, чтобы в мере подобия между ними мог Зарампин, то есть Творец, наполнить творение. Потому как Зарампин находится на тех небосводах и одевается в них, то он, как жених, выходит из-под своего свадебного полога балдахина. Он весел и мчится по этим небосводам, выходит из них и входит, и мчится от одной башни к другой, то есть от сфере к сфере. От одного конца неба выходит он из высшего мира, самого высшего места, то есть из бины. А где он? Уже находится и на противоположном месте, внизу, в Малхут, который является периодом года, образующим окончание и связывающий все небо и землю. Нет ничего скрытого вследствие периода года, то есть когда проходит полное наполнение Зарампина светом, светом Зарампина Малхут, и нет скрытия более, нет ни одной ступени скрытой от всего. Благодаря им, этим праведникам, этим товарищам, когда, которые полностью исправили себя в течение ночи, достигается полное исправление, и все наполняется Творцом. И поэтому 6 раз написано слово «авая». «Авая» – это исходное слово Творца. Вы можете видеть это слово, оно настолько широко употреблено, вы можете видеть его даже в использовании любыми религиями. На многих храмах, церквях, всевозможных, изображено это имя. Это Юд-Кей, Вав-Кей. Юд-Кей, Вав-Кей. Это буквы, которые ничего не значат. Они не произносятся. Или Авая, или Яхве, или еще как-то там произносят его, но оно непроизносимое, потому что это, ну, нет здесь в этих буквах самого слова, это не слово. Это Хохма, Бина, Зарампин и Малхут, а Кетер, который образует их, он находится как бы вне их. Или вот здесь вот в чубчике таком маленьком первой буквы. Первой буквы Юд. Так вот, это четырехбуквенное имя, оно просто четырехступенчатое создание Кли. Потому что Кли, которое создалось, оно создалось из 4 ступеней Авиюта. Это неживая растительная, животная, человеческая природа. Так вот, Кли, которое создалось таким образом, постепенно, постепенным развитием эгоизма. Оно и является вот этим святым именем Творца. То есть, почему святым именем и непроизносимым? Потому что в зависимости от того, какой вот здесь вот стоит экран, и обратный отраженный свет, вот этот именно отраженный свет, он говорит о том, а какой прямой свет может войти внутрь. Чем больше отраженный свет, тем больше и прямой свет может войти внутрь. Сейчас мы с вами говорим «Ночь невесты». Когда полностью есть высший свет, он полностью заполняет все творение. И тогда вот это вот «Хохма бина зерампин малхут», «Хохма бина зерампин и малхут», вот эти вот желания, полностью исправленные, наполняются высшим светом. И тогда вот это полное наполнение, то есть это желание плюс наполнение, оно и образует настоящее имя Творца. То есть его полное проявление, постижение, ощущение творением. Это называется имя. Почему? Потому что по нашему ощущению его в нас мы даем имя, как любому предмету в нашем мире. Нет ни у какого явления в нашем мире своего названия, а именно то, как мы его ощущаем, так мы о нем и говорим. Поэтому, когда говорится о сотворении неба и земли и нашем постижении его, явлении Творца нам, то это говорится только относительно творения, субъективно относительно творения. Вот, в принципе, на этом и заканчивается. Ну, тут есть еще несколько дополнений, но они не существенны. На этом-то, в принципе, и заканчивается эта статья, называемая «Ночь невесты». То есть мы в нашем длинном и духовном, и земном, в нашем мире, историческом развитии приходим к состоянию, когда должны будем полностью исправить себя, подготовить наше общее желание к тому, чтобы вобрать в себе всю энергию, всю информацию, все знание, всю мощь, всю любовь, всю связь, все наслаждение, вечное совершенство мироздания. И это состояние называется слиянием творения с Творцом или свадебным слиянием. Так что надеемся, что мы с вами этого достигнем в этом нашем кругобороте, в этой нашей жизни. И мы именно те, кто удостоился совершить это последнее исправление. Зависит только от нас, потому как раскрыта книга Зоа, раскрыты для нас все детали и все инструменты для совершения этого исправления, то значит мы с вами в состоянии можем этого совершить. Можем это совершить, а остальное все это уже зависит только от нас. Будем надеяться, что мы это сможем. Ну, посмотрим, может быть, Саша выбрал нам какие-то вопросы. Есть несколько минут, так что самый главный.
Да, вопросы задают несколько человек из Болгарии, из Германии, из Коста-Рики. Вот о 10 каббалистах, которые написали книгу «Зоар». В частности, вопросы такие. А что это за люди или силы, которые представляют вот эти 10 каббалистов? И еще такой один из вопросов, это если эти 10 каббалистов уже совершили исправление за всех людей, тогда почему мы должны все это заново проходить?
Ну, а это так подобно тому, как рождается маленький ребенок, для него открыт весь мир, для него все уготовлено, работает на него огромное количество предприятий. Готовятся люди для того, чтобы его воспитывать, одевать, обувать, готовить, все делать для него, обучать. Это все для него приготовлено. А дальше он должен уже свое исправление, он должен делать. Поэтому эти 10 великих каббалистов, авторов книги Зоар, прямо, если вы приедете в Израиль, вы увидите их имена на той пещере, на вход в ту пещеру, где эта книга Зоар писалась. Вот. Они подготовили нам это исправление, они его исправили, но они его исправили в потенциале, в силе, а не в действии. В действии мы должны его исправить. Но они в своей основе это исправили, и поэтому это исправление существует. И, исходя из того состояния, которое они достигли, оттуда нисходит к нам свет исправления. Поэтому они написали 2000 лет назад книгу. Они заложили основу исправления. А книга раскрывается только сегодня для нас, потому что наше поколение должно это исправление реализовать. Дальше.
Дальше спрашивает из Испании вопрос Дмитрий. Достичь своего полного эгоизма разве обязательно? А если я не хочу им быть, не хочу стать эгоистом, что мне делать?
Тогда ты не сможешь, не развернув весь свой эгоизм, ты не сможешь быть тем сосудом, который наполнится светом. Ты должен его развернуть полностью, раскрыть полностью, исправить на обратный. И тогда ты станешь подобным Творцу. Ничего не сделаешь. Но дело в том, что когда ты начинаешь исправлять эгоизм с помощью света, с помощью методики каббалы, тогда это проходит быстро, а не в течение поколений, в которых ты из поколения в поколение должен рождаться и убиваться снова и снова в этой жизни. Ты можешь это сделать буквально за короткое время в течение всей этой жизни, закончить свое исправление.
Евгений из Питера спрашивает, возможно ли ощутить ночь, если в жизни все в порядке?
Ты начинай заниматься. И потом увидишь, что значит в порядке или нет. Дело в том, что каббала ни в коем случае не ухудшает жизнь человека. Нет. Она просто показывает ему пустоту, никчемность по сравнению с духовным наполнением. Ты можешь продолжать быть успешным, богатым, здоровым, счастливым в семейной жизни, во всем. Но у тебя все-таки должна появиться пустота. И, в принципе, я думаю, она у тебя есть, иначе ты бы не сидел с нами на уроке. Ты что-то хочешь. Так вот эта пустота, она и будет в тебе развиваться дополнительно ко всем благам нашего мира. Ты для этого не должен окунаться в земные страдания. Просто ты духовный по сравнению с земным будешь ценить все больше и больше. Будьте здоровы, до свидания, горячие объятия от всех нас. Пока.